«Внешние заставы», — еле слышно прошептал он. «На курганах. Похоже, она все-таки послала нам дар», — добавил с улыбкой вождь. «Только послушай, как они возятся. Слишком долго ждали, и теперь темнота сбивает их с толку».
Обнаружить позиции врагов было нетрудно. Все они решили устроиться на курганах и теперь шумно окапывались. И еще Караб понял, что они расположены слишком далеко друг от друга, чтобы рассчитывать на взаимную поддержку. Каждую позицию легко можно было окружить, отрезать от остальных и вырезать там всех до единого. Задолго до того, как подоспеет помощь из основного лагеря. Караб решил, что малозанцы, наверное, ожидали нападения перед самым рассветом, как и в прошлый раз. И адъюнкт приказала выставить здесь караулы для упреждения. Но, как объяснял когда-то Караббу Леоман, все подразделения армии должны в поле следовать правилу взаимной поддержки, даже заставы, на которых произойдут первые стычки. Адъюнкт же явно пренебрегла этой наипервейшей заповедью. По мнению Карабба, это и еще неспособность удержать своих конников-сытийцев лишний раз доказывала некомпетентность Тавор. Он опять перехватил тулвар, замер в 15 шагах от ближайшего опорного пункта малозанцев. Воин уже мог разглядеть шлемы по меньшей мере двух солдат. Они торчали над ямами, которые выкопали себе мизланы. Караб усилием воли замедлил дыхание и стал ждать сигнала. Гаммет натянул поводья и остановился на краю опустевшего лагеря морпехов. Тихий приказ прокатится сейчас по всей армии, разбудит лекарей и целителей. На всякий случай, конечно, ведь невозможно уверенно предсказать, что налетчики нанесут удар именно с того направления, которое выбрала адъюнкт. Если учесть, что со всех других сторон им помешают либо естественные преграды, либо легко обороняемые позиции, предводитель пустынных воинов может испугаться такого откровенного приглашения. Кулак ждал и начал уже думать, что ничего не выйдет из этого гамбита. По крайней мере, сегодня ночью. И какова вероятность, что дневной переход вовремя приведет армию снова в такое идеально подходящее место? Он откинулся в седле. Странная липкая апатия, окутавшая его разум, усугубилась. Стало, кажется, еще темнее. Звезды едва пробивались сквозь вуаль мелкого песка в воздухе. Накидочник пролетел прямо перед лицом Гэммета, так что кулак невольно отшатнулся.
«Предзнаменование?»
Он встряхнулся и снова выпрямился. До рассвета осталось 3 колокола. Но отменять операцию нельзя, так что придется морпехам завтра по очереди спать в фургонах во время перехода.
И мне тоже, если уж нам предстоит это все повторить.
Дрожащий волчий вой разорвал ночную тишь. И хотя Караб ждал его, все равно невольно замер на миг. С обеих сторон от него воины встали из укрытий и побежали к курганам. Свистнули стрелы, с явным хрустом впились в шлемы на вершине. Караб заметил, как один из них перевернулся и покатился прочь. Понял, что солдатской головы под шлемом не было. Тревожное предчувствие. Воздух наполнился боевыми кличами. Фигуры в тяжелых доспехах поднялись на курганах, опуская арбалеты, из которых вылетели какие-то мелкие снаряды. Один из них ударился о землю в 5 шагах справа от Карабба. Взрыв ножом врезался в уши. Волна отбросила его в сторону. Воин зашатался и рухнул в колючий кустарник. Множество взрывов. Языки пламени осветили все поле боя. Когда волк завыл, скрипач плотнее вжался в яму под своим плащом из песка и кустарника. И вовремя, потому что по спине сапера тут же пробежали мокасины одного из налетчиков. Курганы свое дело сделали, заманили нападавших к вроде бы изолированным позициям. Один из 3 взводов показал лицо врагу. Оставшиеся 2 выдвинулись на колокол раньше и укрылись среди курганов. А теперь ловушка захлопнулась. Сержант поднял голову и увидел 2 дюжины спин между собой и опорным пунктом Бардука. Атака смешалась, когда 3 врагов упали, пронзенные арбалетными стрелами.
«Встаем!» — прошипел скрипач.
Солдаты поднялись вокруг него, сбрасывая грязный песок и ветки. Низко пригнувшись, сжимая в руках заряженный руганью арбалет, сержант двинулся вперед. Прочь от позиции Бардука. Морпехов Гесслера вполне хватит, чтобы поддержать взвод на кургане. Скрипач заметил массу налетчиков на гребне за долиной. Всего около 200. И подозревал, что их отправили, чтобы ударить по засаде с фланга. Им предстоит протиснуться в узкий коридор, но если враги сметут выставленные там пехотные заставы, смогут ударить в самое сердце лагеря снабжения. Скрипач ухмыльнулся, услышав за спиной взрывы шрапнели и смертоносное шипение огневиков, пламя которых окрасило долину багровыми отсветами. Налет остановили, враги были в смятении. Скрипач и остальные 5 морпехов пригибались достаточно низко, чтобы пламя не высветило их спины, пока не оказались у подножия. Они поднялись до половины склона гряды, а затем скрипач вскинул сжатый кулак. К нему подобрался Спрут.
«Тут уж даже на землю падать не придется», — проворчал сапер.
Сержант вскинул арбалет, упер металлический приклад в плечо и прицелился по над гребнем. Набрал в легкие воздуха, задержал дыхание и медленно нажал на спусковой рычаг. Железные плечи щелкнули, и болт с руганью взлетел вверх, описал элегантную кривую, нырнул за гряду и скрылся из виду. Взрыв подбросил к небу тела, воздух разорвали вопли.
«Арбалеты!» — рявкнул Спрут. «К бою! На случай, если они перелезут через...»
На гребне небо вдруг заслонили воины.
«Назад!»
— закричал скрипач, продолжая перезаряжать арбалет.
«Все назад!»
Караб выбрался из колючего кустарника, осыпая все вокруг проклятиями, и поднялся на ноги. Повсюду валялись тела его соратников, сраженных тяжелыми арбалетными болтами или ужасной маранской взрывчаткой. Между курганами скрывались морпехи, а теперь он услышал позади них топот коней. Всадники помчались к гряде. Хундрилы! Эти ублюдки надели лишь легкие доспехи и стояли наготове все это время. Караб оглянулся в поисках Леомана, но не увидел его среди воинов, которых высветили языки пламени от огненных гранат малозанцев. И мало кто из них еще стоял на ногах. Он решил, что самое время отступить. Караб подобрал свой тулвар с земли, затем развернулся и побежал к гряде. И наткнулся на целый взвод морпехов. Раздались крики. Дюжий солдат в сетийском уборе ударил обтянутым кожей щитом Карабу в лицо. Пустынный воин отшатнулся, из носа и изо рта хлынула кровь. Он наугад взмахнул тяжелой саблей. Клинок тулвара с треском врезался во что-то и обломился у самой крестовины. Караб тяжело грохнулся на землю. Мимо пробежал солдат и уронил что-то ему на колени. Где-то на гряде ночь вспорол еще один взрыв. Намного громче, чем все предыдущие. Оглушенный, Караб сморгнул слезы и увидел, как к самой его промежности подкатился круглый глиняный шар. От него поднимался дымок, шипящая кислота пробивалась внутрь. Всхлипнув, Караб перекатился на бок и нащупал брошенный кем-то шлем. Воин схватил его и метнулся обратно к шрапнели, накрыл ее бронзовой каской и зажмурился. Взвод продолжал быстро отступать. Склон позади был весь усыпан телами, жертвами второй ругани скрипача, а с фланга в оставшихся врагов уже врезались выжженные слезы. Спрут ухватил сержанта за плечо и развернул к себе.
«Вот сейчас ублюдок, которого Корик повалил, удивится, Скрип!»
Скрипач взглянул на фигуру, которая только что села на земле.
«Оставил ему в подарок горячую шрапнельку», — добавил Спрут.
Оба сапера остановились, чтобы посмотреть.
4.
Воин обнаружил взрывчатку и откатился в сторону.
3.
А затем метнулся обратно к шрапнели.
2.
И накрыл ее шлемом.
1.
Несчастный ублюдок взлетел в воздух на столбе огня высотой с человека, но продолжал держаться за шлем, хотя тот уносил его все выше и выше. А затем, бешено суча ногами, он рухнул обратно на землю, подняв тучу дыма и пыли.